Это текст Писания, эти слова Иисуса Христа. Сегодня это будет тема нашего с вами рассуждения. «Чашу мою будете пить». В Библии есть истины, ну, такие вдохновляющие. Истины, от которых хочется, ну, петь, ликовать, которые приводят в радость. Но есть такие истины, которые понятны, но их трудно принять. И сегодня мы как раз порассуждаем над такой истиной, которую трудно принять. Контекст, которым Иисус Христос сказал вот эти слова и кому Он сказал. Иисус направляется в Иерусалим со своими учениками. И Он знает, что это Его последнее путешествие, что там Ему предстоит пострадать и умереть за грехи мира. И уже третий раз Иисус говорит об этом ученикам. По дороге Он говорит: мы направляемся в Иерусалим. Там первосвященники и книжники предадут Меня на бичевание, на страдания, и Я должен буду умереть. Удивительно, что ученики никак не реагируют на эти слова. Вот как будто они не слышат этих слов. И удивительно, или кажется невероятным, что именно в этот момент, когда Иисус говорит о своих страданиях, два ученика, Иаков, Иоанн и мать, они как-то отдаляются от всей группы, и именно в этот момент они просят Иисуса Христа, чтобы им были уготованы лучшие места в Царстве Божьем. Они просят, чтобы Иисус дал им сесть по левую и по правую руку. И это кажется еще более удивительным и невероятным. При том, что евангелист Марк говорит, что когда они подошли к Иисусу Христу с этой просьбой, они не сразу вот напрямую сказали, а их просьба была такая сначала общая, не конкретная. Они сказали так: «Учитель, мы хотим, чтобы ты сделал нам то, о чем попросим». Мне кажется, что так иногда поступают дети, когда хотят попросить что-то у родителей и боятся, что им откажут. Они часто говорят: вот, «Папа, а ты выполнишь то, что я тебя сейчас попрошу?» Отец говорит: «О чем ты хочешь попросить?» «Нет, ты сначала пообещай, что выполнишь, а потом я тебе скажу, какая моя просьба». Точно так подошли Иоанн, Иаков, и потом мать за них стала просить конкретно: «Дай возможность моим сыновьям сесть по левую и по правую руку в Царстве Небесном». И эта просьба была, ну, такой дерзкой, я бы сказал. Иоанн и Иаков, они хотели возвыситься над всеми апостолами. Они считали, что именно они достойны в Царстве Небесном вот такого величия, такой славы. И, конечно же, Иисус Христос, когда шел в Иерусалим, Он сказал им, что вы вообще не понимаете, о чем просите. Путь Иисуса Христа к величию, Он шел не через мирской успех и славу, а через страдания. Чтобы получить величие в Царстве Небесном, Иисусу Христу нужно было пройти через страдания таким путем. И поэтому Он спрашивает у них: можете ли вы пить чашу, которую Я буду пить? Они, совершенно не задумываясь, говорят: можем. И этим самым они совершенно не понимали, потому что чаша Христова – это чаша страданий. У них было совсем другое представление о величии. И Иисус учил как раз именно этому уроку, кто будет великим в Царстве Небесном. Но до этого Иисус учил всех учеников. Иисус сказал ко всем ученикам: кто хочет идти за Мной, возьми крест свой и следуй за Мной. А крест – это символ страданий. И поэтому Иисус сказал двоим ученикам: да, чашу Мою будете пить. И мы знаем из истории, что Иаков и Иоанн очень сильно пострадали за Иисуса Христа. Иаков был первым мучеником, первым из апостолов, который принял мученическую смерть. А апостол Иоанн закончил свою жизнь в старости, в ссылке на острове Патмос. И действительно, эти слова исполнились в отношении этих двух учеников. Им пришлось пить из этой же чаши, чаши Христовой, это чаша страданий. То есть, как Иисус сказал, так и произошло в их жизни. Но мы знаем из Нового Завета, что эти слова относились не только к этим двум ученикам, что это путь любого верующего, который следует за Христом, потому что сам Иисус учил о кресте, и Он обращался ко всем ученикам. «Кто хочет идти за Мной, возьми крест». Другие евангелисты, которые писали Новый Завет, апостол Павел, например, послание к филиппийцам, написал такие слова, и он обращался, это ко всей церкви, он говорил так, «Вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать». Апостол Петр писал к церкви такие слова, «Вы к тому призваны, ко всей церкви, ко всем верующим, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Посмотрите, это учение Нового Завета относится ко всем верующим о учении о несении креста и о том, что и нам придется испить из этой чаши, чаши Христовых страданий. Люди в мире, согласитесь, они пытаются избежать какой-то боли, страданий, трудностей, не правда ли? Никому не нравится испытывать боль, испытывать страдания, испытывать трудности. Поэтому люди стараются как-то эти трудности обойти или свести их к минимуму. То есть принцип людей такой – минимум боли, минимум страданий, минимум трудностей и максимум удовольствия, комфорта и наслаждения. Вот такой принцип. И даже есть некоторые проповедники, которые предлагают людям это. То есть, если вы пойдете за Христом, это значит минимум страданий и максимум успеха и удовольствий. И в Новом Завете Иисус говорил о таких проповедниках, что они говорят по-мирски. Говорят по-мирски, это значит не сленг такой используют, как люди в этом мире, а они просто предлагают людям то, что им нравится. И дальше Иисус говорит о том, что и мир слушает их. Почему слушает? Ну, потому что эта весть очень нравится людям, потому что люди в мире хотят избежать любой боли, любой страданий, и получить максимум удовольствия и максимум наслаждений. Иисус же, когда призывал следовать за Ним, Он говорил о кресте. Хочешь следовать за Мной? Тебе придется взять крест и пойти за Мной. Хотите пойти Моим путем и быть великими в Царстве Небесном? Вам придется выпить из этой же чаши, из которой пью я. Посмотрите, все честно. Иисус говорил честно, так как оно есть. И поэтому еще задолго до рождения Христа Исаия говорил, что Мессия будет муж скорбей и изведавший болезни. Исаия говорил, что в земной жизни у Христа будет очень много скорбей. И вот эта чаша Христовых страданий – это тот путь, которым должен был пройти Иисус Христос и который для Него определил Небесный Отец. Небесный Отец определил вот этот путь для Иисуса Христа, притом не только вот эту последнюю неделю страданий, от самого рождения до креста. Этот путь был определен Небесным Отцом, и это была Его чаша страданий. И мы знаем, что у Христа было много скорбей. Он родился в бедной семье, очень бедной семье. Он был сыном плотника в юности, помогал отцу в его деле, и мы про него даже говорили, сын плотника. Тот, кто сотворил этот мир, при рождении ему не нашлось места в гостинице. И при жизни у него даже не было места, где преклонить голову. Иисус говорил, лисицы имеют норы, а сыну человеческому негде преклонить голову. В Евангелии описан случай, когда Иисус проповедовал, и закончив проповедь, написано, что люди разошлись по домам. А Иисус поднялся на гору Лионскую и провел ночь на улице. То есть ему даже негде было преклонить голову, и Павел даже написал такие слова, что он обнищал ради нас. И это действительно было так. Он пошел, он смирился, чтобы испить эту чашу страданий, приготовленную Небесным Отцом, ради любви к грешникам, ради нашего спасения. И это был тот путь. В пустыне сатана искушал его. Он говорил, поклонись мне, и все царства твои будут твои. То есть очень короткий путь к величию и к славе. Иисус отверг это искушение, потому что Небесный Отец приготовил вот такой путь к славе. И мы знаем, что Иисус не просто смирился перед волей Небесного Отца против своей воли. А мы знаем, что он смирился добровольно. Он принял эту чашу. Он принял эту чашу добровольно. И мы знаем, что его злословили. Его несправедливо обвиняли, он испытал и предательство, и одиночество, и насмешки, и позор, и мучительную смерть. И все это была его чаша, которую Иисусу Христу нужно было выпить ради нашего спасения. Но Петр говорит, что вот пройдя такой путь, Иисус оставляет нам пример, чтобы мы шли по следам Его. И Иисус оставляет пример, и пример еще и того, как он пил из этой чаши. То есть он пил эту чашу, и как он пил эту чашу. Когда его злословили, Петр говорит, он не злословил. Когда его незаслуженно обвиняли, он не мстил. Но написано, он все это предавал в руки Небесного Отца. Вот так Иисус реагировал на все это, вот так он пил эту чашу. Скажите, а что думаете, ему нечего было ответить тем, кто его злословил, незаслуженно обвинял? Да было что ответить. Он мог сказать, ну вы сейчас смеетесь, да? А хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот встретимся на суде. Вот там я буду смеяться, так буду смеяться. Вот там все по-другому будет. Или что, думаете, у него не было власти, чтобы прямо вот в этот же момент наказать тех, кто проявлял зло? Конечно же, была власть. Иисус говорил Петру в Гефсиманском саду, что я, думаешь, Петр, не могу сейчас сделать так, что придут 10 легионов ангелов и накажут этих людей, не защитят меня. Конечно же, мог. Но он этого не делал. Почему? Потому что он смирился перед вот этой волей Небесного Отца, которую Отец для него приготовил, во всем доверился Иисус Христос. И в первом послании Петра, когда Петр, вот, он очень много говорит во второй главе о чаше Христовых страданий и как реагировал Христос. И Петр, он берет вот эту истину, то, о чем мы сегодня говорим, и сразу же применяет к нашей практической жизни. Например, когда во второй главе первого послания Петр говорит о том, что Христос страдал, что его оскорбляли, незаслуженно к нему относились, как он на все это реагировал. А дальше, например, в третьей главе Петр переходит и переносит эту истину в семейную жизнь, в семейные отношения. Он обращается к женам, у которых мужья неверующие. И Петр представляет такую ситуацию, когда верующая жена может страдать из-за того, что муж неверующий. Ну, то есть муж может ее оскорблять, муж может насмехаться, несправедливо к ней относиться. И как должна поступать жена-христианка? И Петр говорит, так же и вы, жены. И вот это слово «так же и вы», так же, как кто. Они отсылают нас во вторую главу, так же, как Христос. А до этого говорится, как реагировал Христос. И потом Петр говорит, и он оставляет нам пример, чтобы мы шли по его следам. И дальше он переносит это в нашу практическую жизнь и говорит, так же и вы, жены. И дальше смотрите, как он говорит. Повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие. Смотрите, Петр представляет такую ситуацию, когда верующий человек может страдать несправедливо. Из-за кого? Из-за мужа неверующего. У него проблемы. А кто страдает? Верующая жена. Как она должна поступать в этой ситуации? И Петр говорит, она должна проявить христианский характер. Почему она должна это сделать? И Петр говорит, ради неверующего мужа. Чтобы вот своей жизнью затронуть его сердце, и, возможно, он обратится, он покается. Скажите, многие так поступают в жизни? Мне за свою жизнь пасторскую приходилось бывать во многих семьях. Я скажу так, пастыри обычно приглашают не когда в семье все хорошо. Вот у нас юбилей, пастор, приедьте к нам вот в семью, отметьте с нами юбилей, порадуйтесь с нами. Нет, обычно приглашают, когда все плохо. Или когда вообще все плохо. И вы думаете, вот кто так думает, как Христос? И кто так поступает, как Христос? Я буду сейчас проявлять христианский характер, и, возможно, Бог коснется его сердца, и он обратится ради него. И вы думаете, многие так думают, многие так поступают? Откровенно скажу, к большому сожалению, чаще слышу по-другому. Я? Чтоб я? Я ему устрою счастливую жизнь. Да никогда в жизни. И что-то подобное. И посмотрите, в 7 стихе Петр переводит фокус и обращается к мужьям. Он говорит то же самое. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом. Посмотрите, ситуация меняется. У кого могут быть проблемы? У жены. Почему? А потому что она немощный сосуд. А мы говорили, что такой образ Павел использовал, что мы все глиняные сосуды. Этот образ напоминает, что у каждого из нас есть немощь и слабость. И Петр говорит, жена может создавать проблемы. Почему? Потому что она немощный сосуд. У нее есть свои слабости, у нее есть свои немощи. А кто страдает, может пострадать. Муж может пострадать. А как он должен реагировать? Как и Христос. Посмотрите, как Петр отсылает нас к Иисусу Христу во вторую главу. Его несправедливо обвиняли, его оскорбляли. Ему люди приносили очень много страданий. И он не мстил, он не злословил, он не отвечал злом на зло. Иисус пил из этой чаши страданий, которую Бог определил, и нам показано, как он пил. И когда мы оказываемся в точно такой ситуации, по Божьему допущению, Петр говорит, учитесь у Христа. Почему нужно так поступать? Да потому что так бы поступил на вашем месте Христос. При том, что Павел говорит о том, что Бог очень точно в своей мудрости распределяет нагрузку. Павел говорит такие слова в одном из посланий. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и не попустит Бог дать вам испытание сверхсилы, но при испытании даст и облегчение». Вот такие слова, говорит апостол Павел. Иногда, может быть, мы видели, как едет машина грузовая, и, например, на борту машины написано 10 тонн. И это говорит, что конструктор и испытатель – они определили допустимую нагрузку, сколько может эта машина выдержать. 10 тонн. Но Бог, зная нас, Он наш конструктор. Он знает нас, знает, сколько мы можем выдержать. И поэтому, когда Христос говорит, тебе придется нести крест, и тебе придется пить тоже из этой чаши, вот эти трудности, они строго дозированы Богом для каждого верующего человека. И они не больше и не меньше, чем то, что определяет Иисус Христос для нас. Поэтому, что значит для нас, например, пить из чаши Христовой? Это значит быть соучастником в Его страданиях. Это значит нести бремена и трудности, которые Бог попустил в нашей жизни, для того, чтобы все это принесло добрый плод нашей жизни. И поэтому, когда мы принимаем смирение эту чашу, когда мы являем христианский характер, когда мы в этих испытаниях продолжаем быть послушными Христу, доверив все Ему, вот тогда это приносит благо. И вопрос не в том, что как бы избежать этих трудностей, потому что Иисус не оставляет нам вариантов. Он говорит, будете пить. Весь вопрос, как мы реагируем на все это. Ну, я не знаю, например, люди могут отнестись к вам несправедливо, причинить вам зло, то ли даже члены вашей семьи, то ли где-то на работе, то ли даже в церкви. И вы можете пострадать, и, может быть, даже пострадать, ну, эмоциональные раны нанести, может, даже физически, я не знаю, материально можете пострадать. И весь вопрос, как мы на все это реагируем. И Писание говорит, как мы должны реагировать. Мы это знаем. Не отвечай злом на зло. Побеждай зло добром. И даже Павел говорит, если враг твой голоден, накорми его. Делай добро этому человеку, благословляй этого человека. Но согласитесь, насколько трудно это принять. И поэтому я думаю, что очень часто мы стараемся уклониться от этой чаши. Ну, как это может быть? Ну, например, я знаю, например, случай, когда верующий человек не хочет афишировать на работе о своей вере в Иисуса Христа. И по причине того, что он думает так. Ну, а мне это надо вот. А вдруг я, когда все узнают, что я верю в Иисуса Христа, ну, а вдруг насмехаться будут, что я сектант? А вдруг отвернуться? А вдруг как-то вот подкалывать меня будут? Во-первых, я не знаю, как начальник отреагирует на это. Я работаю по контракту. Кто его знает, как эта весть на него повлияет? Другими словами, он говорит, я не хочу пить из этой чаши. Мне это не надо. Или, например, зная ситуации, когда верующий действительно страдает на работе из-за своей веры, насмехаются, подкалывают, отношения со стороны других совершенно другое. И он думает так, все, буду искать другую работу. Буду молиться, искать другую работу, где условия получше, где ко мне будут относиться по-другому. И я уже больше такой глупости не совершу о том, что я верующий человек. Буду как-то помалкивать. Другими словами, я бы сказал так. Я не хочу пить из чаши Христовой. Вот как это выглядит. И сегодня мне кажется, что когда нужно в жизни вот потерпеть, когда нужно ответить добром на зло, когда нужно проявить христианский характер, когда мы встречаемся со злом и несправедливостью, сегодня многие не хотят этого делать. И поэтому сегодня часто христианство, оно становится без жертвы и без жертвенности. Если надо пойти на жертву, если надо пойти на жертвенность, не, мне такое следование за Христом особо не надо. И поэтому сегодня вопрос каждому из нас. Христос говорит однозначно, чашу мою будете пить. Она строго дозирована, не переживайте, что вам придется выпить больше, чем вы сможете снести. Но сегодня вопрос каждому из нас. Что я в своей жизни делаю с этой чашей? И у нас может быть три варианта. Первый вариант. Мы можем отвергать эту чашу, и мы не хотим ее принять. Мы не хотим смириться. И жизнь такого верующего человека, она несчастна. Потому что такой человек, он будет постоянно роптать. Роптать на Бога, роптать на свою судьбу, роптать на все эти обстоятельства, в которых он оказался. Он не может смириться перед Божьим водительством и промыслом в его жизни. И вот эта жалость к себе, она его будет просто разъедать и съедать. Я несчастный, у меня в жизни все плохо, Бог от меня отвернулся, все от меня отвернулись, я никому не нужен. Это жизнь вражды. Почему? Потому что такой человек живет по девизам «Да будет воля моя». А это причина распри и вражды. И такой человек теряет способность конструктивно жить. Вот эта вот жалость себе съедает его. Причина – он не может смириться, не может принять вот эту чашу, которую Бог определил в его жизни. Второе, что мы можем сделать – это стараться уклоняться от этой чаши. И тогда наша жизнь превратится, знаете, мы растворимся в этом мире. Ваша жизнь не будет отличаться от людей этого мира, потому что вы будете избегать вот этих трудностей, и постепенно вы станете точно так жить, как и люди в этом мире. Минимум боли и страданий, максимум удовольствия и наслаждения. И третье, о чем говорит Христос, мы можем, по примеру Иисуса Христа, научиться принимать эту чашу, понимая, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот во время моей молодости была одна группа такая, песня была у нее, и там были такие слова в этой песне. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Вот кто моего поколения, вы уже вспомнили эту песню, вокально-инструментальная группа. В чем смысл этих слов, в чем смысл этой песни? Неверующий человек не знает Бога, но ему хочется счастья в жизни. А как? Кто ему даст это счастье? И поэтому многие верят в какую-то судьбу, вот в такую какую-то удачу, удивительное стечение обстоятельств, и раз, и вот оно, счастье пришло. И поэтому они просят, птица счастья, ну выбери меня. То есть удача, случай, роковой, приди в мою жизнь и дай мне счастье. ну, многие верующие люди не поют такие песни, но по сути их жизнь может ничем не отличаться, только они просят не птицу счастья, а Бога. Дай, дай, чтобы Бог дал мне то, что сделает меня счастливым. Выбери меня и попробуй, Господь, только не выбрать меня. Обижусь, в церковь ходить не буду, служение нести перестану, жертвовать больше не буду. Выбери меня. И, по сути, мы можем ничем не отличаться в своем мировоззрении от таких людей. У тех некого просить, да? Поэтому они просят: птица счастья, выбери меня. А верующий по своей сути, который имеет точно такое же мировоззрение, только клянчит этого Бога, а по сути ничего не меняется. А как правильно молиться? Как правильно просить? Я хотел бы отсюда перенестись в Гефсиманский сад, посмотреть на молитву Христа. Давайте перенесемся, это Евангелие от Матфея, уже переключили на этот слайд. 26 глава, 38-39 стих. Это уже молитва Христа в Гефсиманском саду. «Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною“. И отошел немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отец мой, если возможно, доминует меня чаша эта, впрочем, не как я хочу, но как ты“». Смотрите, это образец молитвы Христа, который говорит: «Не как я хочу, но как ты». Поэтому мы можем просить Бога, у нас есть какие-то желания, и мы обращаемся и просим. И наша молитва правильно могла бы выглядеть примерно так: «Господи, я хочу, чтобы мне дали кредит, я хочу расширить там свои условия, жилье, я прошу тебя об этом. Я хотел бы, чтобы мой ребенок исцелился, чтобы ты прикоснулся своей рукой и исцелил его. Я хотел бы, чтобы мой сын поступил в институт. Я хотел бы этим летом поехать в отпуск. Я хотел бы то-то или то-то. Но, Господи, да будет твоя воля во всем этом. Ты знаешь лучше, что мне нужно. Ты знаешь лучше, что мне принесет благо. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И это молитва, которая говорит о том, что я буду принимать от Бога все, что мне будет посылать в жизни. В Гефсиманском саду, посмотрите, Иисусу Христу было очень страшно, очень страшно. И он говорит: «Душа моя скорбит смертельно». Это тоска, это страх смертельный напал на Иисуса Христа. И многие не понимают, они говорят: неужели Иисус боялся смерти? Ну, история нам говорит, что простые люди, верующие, когда оказывали такой ситуации, они смело шли за веру в Иисуса Христа, а тут сам Христос, что ли, боится смерти? Ну, обратите внимание, что Иисус боится не смерти, потому что Он говорит о чаше. «Если возможно, доминует меня чаша эта». Для Иисуса Христа была приготовлена вот эта особая чаша, и мы знаем, что это чаша Божьего гнева. Чаша Божьего гнева за наши грехи. Вот такую особенную чашу ему нужно было пить, и он ее пил с рождения. Но вот этот последний отрезок земной жизни самый сложный был для Иисуса Христа. И когда он подумал об этом, ну, ему стало очень страшно. И он, посмотрите, как просит: «Отец, если возможно, доминует меня чаша сия». Представьте, если бы в его молитве не было последних слов: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». А была бы такая просьба: «Отец, если возможно, доминует меня чаша сия». Попробуйте себе представить, если бы отец ответил на эту молитву. Что бы было? Скажите, как бы закончилось Евангелие и как бы закончилась жизнь Иисуса Христа? Нету последней фразы, отец отвечает на его молитву. Ну, я думаю, что Иисус сбежал бы с Гефсиманского сада раньше, чем пришел бы Иуда с воинами. Он бы перестал обличать книжников и фарисеев, и они бы поняли, что он не представляет для них никакой угрозы. Они бы его от него отстали. Имея возможность творить такие чудеса, можно было бы открыть рыболовный бизнес на Галилейском море, купить себе хороший домик и на старости вместе с Петром ловить рыбу. Вот так бы могла закончиться его земная жизнь. Не было бы Евангелия, не было бы спасения. если бы Бог Отец ответил на эту молитву Христа, и если бы не победила его божественная природа. И мы видим в Гефсиманском саду, что Христос из любви грешника, ради нас, ему очень сложно, ему страшно, но он говорит, впрочем, не как я хочу, но как ты, и он смиряется, он готов пить из этой чаши. Поэтому, друзья, подумайте, когда вам трудно пить чашу Христову, вспоминайте Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Ему тоже было сложно, ему тоже было страшно, он тоже не хотел. И его унижали, оскорбляли не так, как нас это делают в жизни. И ему было так тяжело, что Лука говорит, что пот был, как капли крови. Так ему было сложно пить из этой чаши. Если нам хочется порой уклониться от этой чаши, мы можем вспомнить возглас Христа с креста, когда он говорил: Боже мой, почему ты меня оставил?» Потому что в этот момент, ну, Христу казалось, что этой чаши нет дна, что это не просто чаша, а это какое-то бездонное море Божьего гнева, которое ему предстояло выпить. И вот в этом отношении для нас это самая радостная весть. Самая радостная весть. Чаша Божьего гнева, которая приготовлена для грешника, ее вместо нас выпивает Божий Сын. Притом выпивает полностью, всю до дна. И когда он выпил эту чашу Божьего гнева, он сказал: «Совершилось», и спустил дух. То есть фактически эта чаша была пуста. Он полностью покорился воле Небесного Отца во всей своей миссии, от рождения и до смерти. Он выпил вот эту чашу страданий, которую Отец приготовил для него полностью, до последней капли. И в этом есть радостная весть для того человека, который уверовал в Иисуса Христа. Это значит, что в этой чаше были все наши грехи, все, до одного. И Иисус выпил эту чашу вместо нас. И это значит, что тот, кто возложил свою надежду, как вначале я говорил, на Иисуса Христа, такому человеку не придется пить вот эту чашу Божьего гнева. Божий гнев, наказание пройдет мимо нас. Почему? Потому что был тот, кто вместо нас на кресте эту чашу выпил до самого дна. А в Ветхом Завете есть одна такая история, такой хороший прообраз. Посмотрите, я как бы немного объясню, прокомментирую. В книге Второзакония, 27 глава, с 11 по 13 стих. Давайте я прочту и объясню, что там происходило. «Заповедал Моисей народу в тот день, говоря: сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, который перейдет Иордан». И дальше перечисляется, какие колена должны стать на этой горе. Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. «А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим». Очень удивительное зрелище, если бы мы это увидели. Примерно 2 миллиона людей. И что-то необычное происходит в этот день. Бог говорит, чтобы одна часть людей, и перечисляет их по коленам, это примерно 1 миллион, они взошли на одну гору. Вторая часть, тоже примерно миллион человек, зашли на другую гору. Эти горы находились одна против другой. И вот на одной горе священники, левиты, они начинают кричать: «Благословен тот, кто исполняет заповеди Господа». И весь народ, миллион человек, кричит: «Аминь». Потом на другой горе священники начинают кричать: «Проклят тот, кто не исполняет заповеди Господа». И весь народ, 1 миллион, начинает кричать: «Аминь». Что происходит? Что за представление? Зачем это? Чему хотел Бог научить через эту историю? В тот день Бог заключал завет. Завет с израильским народом. И этот завет подразумевал благословение и проклятие. Тот, кто будет следовать заповедям Бога, получал благословение. Тот, кто не будет следовать заповедям Бога, тот того ждало наказание и проклятие. Вот такая история. Как эта древняя история связана с нами, относится к нам? Посмотрите напрямую. Это иллюстрация. В Новом Завете во время последней вечери Иисус взял в руки чашу и сказал ученикам такие слова. Так же и чаша после вечери, говоря, «Эта чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается». Приходит Иисус Христос и устанавливает Новый Завет. Ветхий Завет, он канул в прошлое. Он не изменил сердце человека, потому что закон не способен изменить сердце человека. Он может ограничить грех, он может показать грех в сердце человека, но не может поменять. Поэтому приходит Иисус Христос со своей милостью, со своей благодатью, когда он пошлет Духа Святого в сердца людей и устанавливает Новый Завет. И это последний завет. Больше не будет никаких новых заветов. И этот новый завет, он также имеет благословение и проклятие. И этот новый завет Иисус устанавливает со всем миром, со всем человечеством, потому что на Голгофе он понес грехи всего мира. И этот новый завет, когда-то, когда каждый человек окажется перед Богом в день суда, разделит все человечество на две категории. Подобно как в Ветхом Завете стан израильский был разделен на две категории. Точно так этот новый человек, все человечество разделит на две категории. На какие? Те, кто покорился Евангелию. Те, кто исповедовали себя грешником и возложили свою надежду на Христа. Они наследуют благословение и жизнь вечную. Они находятся под защитой крови Иисуса Христа. И те, кто здесь, в этой земной жизни, не захотел покориться Евангелию, не захотел признать себя грешником, не захотел последовать за Иисусом Христом, они будут наследовать проклятие и вечное осуждение. Вот такова истина. Вот то, что ждет каждого человека, это будет финал мировой истории. Это заключительная часть вот этого этапа, процесса искупления, который сегодня происходит. И поэтому сегодня, когда мы будем участвовать в вечере, когда мы будем брать в руки чашу, это огромное утешение, надежда, потому что чаша, она напоминает нам, что это чаша благословения, что нам не придется пить чашу Божьего проклятия. С одной стороны, я начинал проповедь с очень неприятной истины, когда Христос говорит, что и вам придется пить чашу Христовых страданий. Но заканчиваем мы на очень радостной ноте. Да, нам придется пить чашу Христовых страданий, но нам никогда не придется пить чашу Божьего гнева, потому что эта чаша выпита Христом. С другой стороны, когда служители будут проходить мимо вас, и тот, кто не пьет из этой чаши, это напоминает о том, что вы до сих пор не хотите покориться перед Евангелием. Вы не хотите признать себя грешником. Вы не хотите опереть свою надежду на Иисуса Христа. А это значит, что чаша Божьего гнева до сих пор приготовлена для вас. И рано или не поздно, если вы здесь, на земле, не сделаете вот этот выбор в сторону Христа, вам придется испить чашу Божьего гнева. И, может быть, тогда человек будет умолять и просить Бога: «Господи, позволь мне не пить эту чашу». Но я думаю, что Бог отвергнет эту вашу просьбу, так как Он отверг просьбу Иисуса Христа в Гефсиманском саду, когда Иисус говорил: «Отец, если возможно, я не хочу пить эту чашу». Но потом Христос смиряется, говорит: «Нет, да будет воля Твоя». И поэтому вечеря, символы, которыми представлена вечеря, это символы Нового Завета, символы благодати, символы надежды, что сегодня время благоприятное, сегодня день спасения, сегодня время смиряться для нашего же блага, покоряться Евангелию. И сегодня время уже утешаться и радоваться тому, что у нас есть заместитель, что у нас есть искупитель, у нас есть тот, на которого мы возложили свою надежду, и эта надежда нас не подведет. Это живое упование. Христос – скала, камень, на которого мы действительно можем опереться. И сегодня за это мы можем прославить Его. Поэтому вечеря – это время, когда Особое чувство благодарности должно быть в сердце верующего. Давайте помолимся, давайте благодарим Бога. Аминь.